Глава 31. Жалкая попытка отчаяния. Ноги отказали немедленно, и я мешком повалился на пол. Загрохотало опрокинутое кресло. Перед глазами снова завертелась, вздыбилась сумасшедшим углом комната. Я зажмурился, прощаясь с последней надеждой.
«Эх, Дэвид, Дэвид!» — печально отреагировал Мейтланд.
Я лежал на раскачивающемся полу, беспомощно ожидая укола и той пелены мрака, что за ним наконец-то последует. Но нет, пока ничего не происходит. Я приоткрыл один глаз и, несмотря на головокружение, попробовал сфокусировать взгляд на Генри. Неуверенно держа шприц, он смотрел на меня чуть ли не с огорчением.
«Ты только хуже делаешь. Ведь ты же умрешь от этой инъекции. Пожалуйста, не вынуждай меня».
«Все равно, ты рано или поздно», — неразборчиво выдавил я. Я попытался привстать. Руки отказывались повиноваться, а в голове гудел колокол. Тело обмякло, в глазах поплыл туман. Будто сквозь мутное стекло я видел, как Генри нагнулся и взял меня за кисть. Отнять руку не было сил, оставалось лишь смотреть, как игла упирается в нежную кожу предплечья. Мне надо подготовиться, надо сопротивляться, пусть даже все это бесполезно. Впрочем, Генри так и не нажал на поршень. Медленно, ох, как медленно он отвел иглу.
«Нет, не могу я так», — пробормотал он и сунул шприц обратно в карман.
Сейчас туман полностью заволок поле зрения, в коридоре стемнело. Чувствовалось, как вновь засыпает мой разум. «Нет». Отчаянно хватался я за остатки сознания, но они песком просачивались между пальцами. Мир исчез, остался один только великий ритмичный гул. «Сердце!» — мелькнула смутная мысль. Кто-то приподнял уже не мое, чужое тело, его куда-то несут. Я открыл и тут же захлопнул глаза, чуть ли не до рвоты, оглушенный калейдоскопом красок и форм. Тошноту удалось подавить, я дал себе слово больше не падать в обморок. Какой-то лязгающий звук, затем холодный воздух лизнул лицо. Через прищуренные веки я вижу истинно черный купол неба. Кристально чистые созвездия то прячутся, то вновь выглядывают из-за рваных туч, несущихся на ветрах-невидимках. Я глубоко вдохнул, стараясь прочистить мозг. Подскакивая на неровностях и похрустывая гравием, кресло-коляска держало курс на внедорожник. Странно, что сейчас все мои чувства невероятно остры, как бритва. Я слышу шорох ветвей на ветру, в носу щекочет сыроватый запах суглинка. Царапины и потеки грязи на Лендровере кажутся огромными, словно континенты. Дорожка вела на холм, и я слышал, как сопит Генри, толкая коляску. Очутившись, наконец, у машины, он остановился, глотая воздух. Я понимал, что надо попытаться еще раз, но до рук и ног этой идеи не доходило. Отдышавшись, Генри решил добраться теперь до кабины. Придерживаясь за каталку, он обогнул ее деревянными неуклюжими шажками и, обливаясь потом, обессиленно плюхнулся на подножку. Даже в лунном свете заметно, насколько бледна у него физиономия. Натужно хрипя, он вскинул взгляд. Наши глаза встретились, и Генри слабо усмехнулся.
«Что? Очнулся?»
Не поднимаясь с подножки, он нагнулся вперед и просунул руки мне под мышки.
«Итак, Дэвид, выходим на финишную прямую. А ну-ка!»
Несколько лет, проведенных в инвалидной коляске, не прошли даром. и теперь в руках Генри скопилась изрядная сила. Мои бока словно зажали в клещи. Крякнув, он оторвал меня от сиденья и попытался затащить в машину. Я тут же уцепился за дверцу и повис на ней, раскачиваясь.
— Дэвид, прекрати, что за глупости? — пробурчал он и, посапывая, принялся отгибать мне пальцы. Я угрюмо держался. — Да ты отцепишься, наконец, или нет?
Он меня одолел, дернув так, что я лицом приложился о кромку дверцы. Вспыхнули звезды, и секундой позже я очутился на жестком стальном полу Лендровера.
— Ох, Дэвид, видит Бог, я не хотел, — сказал Генри, вынул платок и стал промокать мне лоб.
Ткань тут же окрасилась темными, влажно блестевшими пятнами. Он некоторое время смотрел на них, потом откинулся спиной на дверную стойку и закрыл глаза.
Господи, что за бред!
Голова звенела от боли, но она была колючей и чистой, как ледяной душ, смывавший наркотический туман.
Генри, нет, не делай этого. Ты думаешь, мне нравится? Я просто хочу поставить точку. Сейчас. Разве я многого прошу?
Он устало качнулся.
Господи, это так утомляет. Я собирался отвезти тебя к озеру и там все закончить. Сесть в лодку, добраться до Мейсона. А, да видно, не судьба.
Генри перегнулся надо мной и, пошарив рукой в глубине салона, извлек оттуда кусок резинового шланга.
Вот из садика взял, пока тебя не было. Вряд ли он еще сгодится Мейсону.
Попытка мрачно пошутить не удалась. Он обмяк.
Суеты, конечно, не оберешься, когда они тебя здесь найдут. А с другой стороны, может, и повезет. Сочтут самоубийством. Вариант не идеальный, да что делать?
Он захлопнул заднюю дверцу, и Лендровер погрузился во мрак. Щелкнул замок. За бортом машины послышались шаги. Я попробовал было сесть, однако вновь накатило головокружение. Я оперся на ладонь и тут же ощутил нечто плотное, шерстистое.
Да это же одеяло, а под ним что-то есть.
Ледяной волной хлынуло прозрение.
Дженни!
Собравшись в комок, она лежала за пассажирским сиденьем. В полумраке кабины я еле-еле различал светлое пятно ее белокурых волос, встрепанных, перепачканных чем-то темным. Девушка не шевелилась.
«Дженни! Дженни!»
Даже сдернув одеяло у нее с головы, я так и не добился ответа. Кожа холоднее снега.
«О, Боже! Пожалуйста, нет!»
Внезапно распахнулась водительская дверца.
Покряхтывая, на сиденье вскарабкался Мейтланд. «Генри, пожалуйста, помоги!»
Слова потерялись в визге стартера. Двигатель успокоился, перешел в глухое ворчание, и Генри, приоткрыв окно, обернулся к нам. В темноте едва прорисовывались черты его лица.
«Мне очень жаль, Дэвид, честное слово. Только я не вижу другого выхода.
Побойся Бога.
Прощай, Дэвид».
Он неуклюже сполз из кабины и хлопнул дверцей. Через секунду что-то просунулось через щель над приспущенным окном. Резиновый шланг. Теперь ясно, зачем он оставил двигатель включенным.
«Генри!»
— закричал я, подхлестнутый страхом. За лобовым стеклом мелькнула тень человека, идущего к дому. Я завертелся, как червяк, и попытался открыть заднюю дверцу салона, хотя и так знал, что она на замке. Безрезультатно, даже не шелохнулась. Кажется, я уже чувствую запах выхлопа. Ну уже, думай! Я пополз к кабине, к торчащему из окна шлангу. На пути непреодолимой баррикады высились кресла. Придерживаясь за одну из спинок, я рискнул было встать, однако глаза тут же застило облако, и тело мешком осело назад. Вот-вот потеряю сознание.
Нельзя, не смей.
Я повернул голову, увидел недвижную фигуру Дженни и поборол накатившийся мрак.
Так, попробуем еще раз.
Между сиденьями есть некоторый зазор. Удачно просунув в него руку, я зацепился за какую-то железяку и, напрягая последние силы, слегка подтянулся. Перед глазами замерцал обморочный туман, готовый поглотить меня в любую секунду. Я замер в ожидании.
Господи, как ноет сердце!
Когда немного отпустило, я стиснул зубы и рывком подтянулся еще чуть-чуть. Лендровер заходил ходуном.
«Давай же!»
Теперь я, сплюснутый сарделькой, торчал между сиденьями, больно сдавившими грудь. В замке зажигания болтались ключи, но с таким же успехом они могли бы висеть за милю от меня. Я отчаянно зашарил рукой в поисках кнопки открывания окна, заранее зная, что ничего не выйдет. В голове все кружилось и вертелось. Из окна зловеще выглядывал черный зев резинового шланга. А может, я успею до него дотянуться и выпихнуть наружу?
Ха. И что потом?
Генри просто засунет его обратно, если, конечно, не потеряет терпения и не вколет мне остатки диаморфина.
Что же делать?
Ухватившись за рычаг ручного тормоза, я еще глубже протиснулся в щель, и тут за лобовым стеклом вдруг заметил силуэт Генри. Тяжело опираясь на кресло-коляску, он медленно толкал его к дому. Ладонь по-прежнему лежит на ручнике. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я отпустил тормоз. Лендровер вздрогнул и не двинулся с места, хотя стоял на пологом скате, ведущем к дому. Я рывком бросился вперед, стараясь раскачать машину и преодолеть инерцию. Увы, ничего не вышло.
Так, а это что такое перед глазами?
Рычаг автоматической коробки. Да, стоит в парковочном положении, пока двигатель работает и качает выхлопные газы в салон. Вытянувшись до отказа, я толкнул рычаг, и передача включилась. Лендровер тихонько тронулся с места. Зажатый между креслами, я увидел, как дернулся Генри, заслышав приближающийся гул мотора. Он обернулся и изумленно разинул рот. Скатываясь, машина набирала скорость, хотя все равно у него есть еще масса времени, чтобы убраться с дороги. Почему же он не отходит? Наверное, израсходовал последние силы, а может, ноги просто не в состоянии быстро реагировать. Как бы то ни было, на секунду наши глаза встретились, и в следующий миг Лендровер наехал на Генри. Глухой удар, и мой враг исчез из виду. Словно переваливаясь через бревно, машина подскочила раз, другой. Потеряв равновесие, я попытался было ухватиться за ручник, но опоздал. Дом вдруг внезапно вырос за лобовым стеклом, последовал резкий удар, скрежет, и меня вышвырнуло из щели. Оглушенный лежал и поперек одного из сидений, прислушиваясь к глухому рокоту двигателя. Затем я протянул руку, выключил зажигание, выдернул ключи и ватными пальцами нажал на ручку дверцы. В кабину хлынул свежий воздух. Жадно глотая холодные струи, я вывалился на землю. Спину больно колол острый гравий, но с минуту я просто набирался сил. Потом, перекатившись на живот, уцепился за подножку и встал на ноги. Перебирая руками на манер Генри, нащупывая опору, я добрался до задних колес. Мэйтланд лежал в нескольких ярдах за машиной, темная недвижная фигура в обнимку с раздавленной коляской. Впрочем, что о нем думать? У меня нет на это времени. После нескольких попыток ключ попал в замок, я открыл заднюю дверь и полез в салон к Дженни. Она даже не шелохнулась, когда я неловкими, нескоординированными движениями стянул с нее одеяло.
«Пожалуйста, прошу тебя, будь живой». Кожа холодная и бледная, однако Дженни все еще дышит. Звук хриплый, с присвистом, а в воздухе разносится характерный, предательски сладкий запах ацетона. Но, слава богу, захотелось обнять ее, хоть немножко согреть своим теплом, однако ей срочно нужно нечто большее. Я съехал на животе из салона и встал. На сей раз все прошло легче. Должно быть, адреналин и отчаяние помогли побороть слабеющие действия наркотика. Парадная дверь по-прежнему открыта. Пошатываясь, я добрел до этого яркого прямоугольника и очутился в прихожей. Так, где ближайший телефон? Ага, вот он, на столике. По стеночке, осторожно. Я едва не шлепнулся на тот самый стул, где раньше сидел Генри, но сумел таки остаться на ногах. Нельзя садиться, иначе я просто не смогу встать. Непослушной рукой я ухватился за трубку и... Проклятие! Не могу вспомнить, какой у Маккензи телефон. Деревянными корявыми пальцами я набрал номер скорой и чуть не свалился в обморок, услышав голос диспетчера. Зажмурив глаза, чтобы не поддаться спазму головокружения, я начал говорить. Надо сосредоточиться, дать нужные подробности, потому что от этого зависит жизнь Дженни. Мне удалось вполне разборчиво выдавить слово «срочно» и «диабетическая кома». Затем в голове все спуталось, и речь превратилась в бессвязный лепет. Когда диспетчер принялся задавать какие-то вопросы, я просто разжал пальцы и уронил трубку на аппарат. А ведь я-то еще собирался дойти до холодильника с инсулином. Увы, сейчас я понимал, что ничего не выйдет. Цепляясь за телефонный столик, я пытался удержаться на ногах, а свет в глазах то мерк, то вспыхивал вновь. Даже если удастся добраться до инсулина, я не осмелюсь сделать инъекцию в таком состоянии. Ковыляя пьяным шагом, я выбрался на улицу. У самого лендровера навалилась такая усталость, что чуть не подкосились ноги. Дженни лежала на боку, как я ее и оставил, до ужаса белое неподвижное лицо. Даже с расстояния в несколько шагов было ясно, что дыхание сильно ухудшилось. Сплошные хрипы, неровный и быстрый, слишком быстрый темп.
«Дэвид!» — голос Генри, точнее, едва различимый шепот. Я обернулся. Он не шевелился, хотя и повернул голову в мою сторону. Влажная от крови блестит одежда. На бледном гравии вокруг тела расплываются темные пятна. В полумраке я видел, что глаза у него широко распахнуты. «Я знал, что ты темная лошадка». Я уже поворачивался к Дженни, когда он позвал еще раз. «Пожалуйста». «Не хочу его видеть. Ненавижу его. И не за то, что он сделал, и даже не за то, кем оказался. Нет, я ненавижу его за то, кем он никогда не был». Впрочем, я все еще колебался в нерешительности. Даже сейчас, оглядываясь назад, я не знаю, как бы поступил в ту минуту, если бы Дженни не перестала дышать. Словно выключили звук. Дыхание просто исчезло. Застыв на месте пару секунд, я смотрел ей в лицо. Вот-вот она вздохнет. Вот сейчас, еще немного подождать, и... Стояла полная тишина. Я лихорадочно полез в машину. «Дженни! Дженни!» Я обнял ее, приподнял за плечи, и голова девушки безвольно откинулась назад. Глаза — полумесяцы белизны, разлинованные до боли красивыми ресницами. «Пульс! Где пульс?» «Ничего. Нет!» «Что это? Как такое возможно? Почему сейчас?» Паника будто парализовала меня. «Думай, думай!» Под волной адреналина стали проясняться мысли. Я перевернул Дженни обратно на спину, схватил одеяло и, свернув его жгутом, подложил ей под шею. Мне доводилось делать искусственное дыхание,
но как бы понарошку, еще во время учебы в институте. Давай же!» Чертыхаясь на собственную неуклюжесть, я запрокинул ей голову, сжал пальцами нос и неловкими пальцами принялся вытягивать язык из гортани. Когда я прижался губами к ее рту, перед глазами все поплыло. Сделав один прямой выдох, затем второй, я крест-накрест уперся ладонями ей в грудину и начал ритмично выжимать, считая секунды. «Давай, давай!» — беззвучно молился я. «Еще раз прямое дыхание, рот в рот. Опять прокачка легких. Нет, делай снова, делай!» Под руками обмякшая, безразличная Дженни. Из моих глаз катятся слезы. Кругом все размыто, стерто, неясно. Но я упрямо продолжаю работать. Хочу своей волей включить ее сердце, вдохнуть жизнь. Бесполезно. Я прогнал эту мысль из головы, сделал еще один выдох и досчитал до 15, нажимая ей на грудь. А потом то же самое еще раз. И еще. Она мертва. Нет, не верю. Ослепленный слезами, я продолжаю работать. Окружающий мир сузился до бездумного повторения. Выдох, нажим — раз. Выдох, нажим — два. Я потерял всякое чувство времени. Не услышал даже завывания сирен, не заметил света фар, хлынувших в салон. Нет, ничего. Ничего, кроме неподвижного, холодного тела и моего отчаянного ритма. У меня на плечах чьи-то руки, и тем не менее я отказываюсь сдаться. Нет, прочь, пытаюсь я бороться. Кто-то тянет меня назад от ландровера и моей Дженни. Дворик запружен машинами, залит вспышками, шумом, суетой. Поддерживая под руки, санитары тащат меня к карете скорой помощи. Исчезают последние силы, подгибаются ноги, я падаю на гравий. Перед глазами лицо Маккензи. Он что-то говорит? Я ничего не слышу, мне все равно. Возле внедорожника снуют какие-то люди. И здесь, прорезавшись над сумятицей, до меня долетают слова, от которых едва не останавливается сердце. Бестолку. Опоздали.